Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые партнеры рынка Евразии, компании FOLIFE. Мне очень приятно видеть вас всех в чате. И я думаю, что сейчас начало конференции, пока нас еще немного, но наверняка еще появятся у нас дополнительно партнеры. У микрофона Надежда Кутузова. Сегодня у нас вторник, и по традиции обычно этот день недели мы посвящаем бизнесу компании FOLIFE, бизнесу MLM, то есть все вопросы, связанные с этим аспектом нашей деятельности. И сегодня я хотела бы с вами поговорить на тему, почему мы выбираем MLM. Вообще хотелось бы о своей истории немножко рассказать, потому что чаще всего люди интересуются не теоретическими выкладками, они интересуются реальными историями из жизни, реальными людьми, реальными результатами. Они хотят понять, как это получается, у кого-то получается, у кого-то не получается, что получается, почему получается или наоборот не получается. И поэтому вот очень важно, конечно, знать историю. И, кстати, в этой связи хотелось бы отметить такую вещь, что нам с вами, чтобы успешно работать в качестве дистрибьютора, нам с вами каждому нужно иметь свою собственную историю. То есть ее нужно, кстати, подготовить заранее, понимать, что ты хочешь сказать своему собеседнику, какие фразы, какие примеры, какие яркие образы нарисовать, для того, чтобы человек вас понял, он понял, что вы такой же, как и он. Ну, во всяком случае, вы жили такой же жизнью, вы были когда-то таким же, как и он, но что-то в вашей жизни изменилось. И что изменилось, и под влиянием каких обстоятельств изменилось, вот это уже вопрос. И вот поэтому вот сегодня хотелось бы именно на эту тему с вами и поговорить. Итак, действительно, когда-то, достаточно давно, прошло уже 18 лет, я сделала выбор в пользу MLM, то есть Multi-Level Marketing, или многоуровневый маркетинг, сетевой маркетинг, если по-русски. И действительно, почему же это произошло? Ну, конечно же, нужно начать с того, что вообще мы, когда в жизни что-то делаем, тем более, когда мы что-то меняем, мы это меняем по каким-то причинам. Видимо, что-то нас не устраивает. И что было тогда? Но чаще всего, почему люди выбирают изменения какие-то, то есть что-то они стараются изменить в своей жизни, что-то стараются сделать, это одна причина – это отчаяние, а вторая причина – это вдохновение. Первая причина. Но вот чаще всего как-то встречаются люди, которые именно по этой причине что-то пытаются изменить. Почему отчаяние? Ну, может быть, это, конечно, термин такой уж чересчур сильный, но тем не менее, можно, конечно, подобрать другие синонимы, более легкие, что ли, там, неудовлетворение от жизни, желание, там, неудовлетворение своей зарплатой, нежелание иметь ту работу, которую имеешь, нежелание быть под руководством существующего начальника и так далее. Но по большому счету, на самом деле, все это можно вот облечь в одну такую фразу и сказать, что действительно человек ощущает себя в некотором тупике, он понимает, что так как он сейчас живет, он дальше жить не хочет. И в таком случае, ну, уже можно применить, я думаю, дать такое определение, как действительно, ну, что-то типа отчаяния. Иногда у некоторых людей ситуация действительно бывает даже аховая, потому что есть немало лидеров сетевого маркетинга, которые приходили в MLM с огромными долгами, например, вот, и с невозможностью расплатиться с кредиторами. То есть это действительно были абсолютно критические ситуации у некоторых лидеров. И вот из этой ситуации они выходили уже с большим плюсом, выходили победителями, выходили лидерами. И тоже есть такие примеры. Но сегодня я не буду чьи-то примеры приводить, постараюсь все-таки немножко рассказать на собственном примере. И вот, собственно, 18 лет назад я, как все, ходила на работу. Я была в штате, работала экономистом, работала в больнице. И с одной стороны, мне моя работа нравилась, потому что мне нравился коллектив. У нас был достаточно такой хороший, добрый коллектив, женский коллектив. Работа у меня была достаточно интересная. Я работала экономистом, и как раз-таки начинались как раз вот взаимоотношения с фондами медицинского страхования, и мой участок был, это расчет платных услуг, то есть я не просто сидела, там писала, переписывала цифры какие-то, я еще и работала в программе, составляла, то есть какой-то творческий у меня был подход, то есть я придумывала, каким образом правильнее это сделать, какие-то формулы составляла сама для себя, потом это все на практике реализовывала, оценивала результат, вот, соответственно, общалась и с врачами, и с заведующими отделениями, то есть, ну, это, ну, в общем-то, было интересно, то есть, вот, таким сбором информации занималась, статистикой, но, тем не менее, что меня не устраивало? Меня не устраивало, что свою работу я делала гораздо быстрее, чем 8-часовой рабочий день, и у меня оставалось всегда время свободное, которое, по факту, мне нечем было занять. Я пыталась читать книжки, писать письма родным, тогда еще не было интернета. Ну, не знаю, что-то вот такое, но все равно мне было жалко времени. Я это понимала, что я не могу просто так тратить впустую время, хотя я обязана была сидеть на работе, потому что есть 8-часовой рабочий день, и я обязана была от и до звонка сидеть на той самой работе. Отпуск. Отпуск был всего лишь один раз в году, но это как у всех, это как водится. И опять же, получалось, что ты целый год мечтаешь об этом отпуске, строишь планы, как этот отпуск проведешь, отпуск пролетает как один миг, а затем опять рутина. И когда ты работаешь, ты не имеешь возможности, в принципе, выехать никуда, то есть ты не можешь даже в соседний город съездить, ну, собственно, и с какой целью. То есть постоянное вот это вот пребывание на одном и том же месте, оно как-то, знаете, и отупляет, и... Ну, неинтересно, жизнь проходит, знаете, как бы, когда мы говорим, а вспомнить нечего. Следующий момент. Конечно же, меня не устраивала моя зарплата. Это безусловно, потому что, ну, хотя нам платили премии, и как бы с одной стороны было грех жаловаться, потому что, ну, наверное, зарплата была у меня выше среднего, если брать, допустим, мою специальность там или отрасль. Вот, но, тем не менее, все равно ее не хватало. Но я думаю, что вы меня все прекрасно понимаете, потому что денег не хватает всегда. И поэтому приходилось, конечно же, экономить, рассчитывать всегда. И, конечно же, когда ты покупаешь какие-то товары или продукты, ты в первую очередь смотришь не на качество, не на то, что вот что бы ты выбрал, а ты смотришь на цены. То есть в первую очередь ты сразу на цены смотришь. И начинаешь уже выбирать из тех, что подешевле. Логично, да? То есть, ну, вообще так живут, наверное, большинство людей. Правда же? Они выбирают именно по ценам. Была ситуация когда-то, когда, вы знаете, вот я до сих пор это вспоминаю, когда моему сыну было 5 лет, и зарплата была вот-вот, ну, то есть там, можно, наверное, через 3 дня должна была быть зарплата, и он меня попросил купить шоколадку. И представьте себе, что я ребенку вынуждена была ответить, что, знаешь, у меня пока нет денег на шоколадку, вот через 3 дня мне дадут зарплату, я куплю тебе шоколадку. Вот сейчас вспоминаю, ну, не только сейчас, но несколько лет назад, то есть уже вот будучи в МЛМ, уже занимаясь этим бизнесом, вспоминая вот этот случай, а он почему-то так врезался в память мне так ярко, вот я думаю, разве это нормально? То есть, что такое шоколадка, сколько она стоит? И действительно, возможности купить ее не было. А ведь на самом деле наша семья была относительно обеспеченная. То есть, если учесть, что я с высшим образованием и на нормальной должности, мой муж с высшим образованием, причем летчик, и причем, то есть, профессия высокооплачиваемая, но в те времена еще и задерживали зарплату. Я думаю, что многие из вас это помнят. И он по нескольку месяцев не получал зарплату, но благо платили мне, и мы вот вынуждены были жить на мою зарплату. То есть мы реально экономили очень и очень серьезно. И все это привело, собственно, к чему? Поскольку мы оба люди достаточно все-таки были активные, то есть по жизненной позиции, постоянно мы что-то искали, но как-то это получалось спонтанно. То есть знаете, не было тогда направления какого-то конкретного. MLM еще толком не пришел. То есть, если брать те годы, то первая компания, которая появилась на территории России и стран СНГ, это был Гербалайф. И это был 94-й год. А до 94-го года не было еще ничего. Причем еще и в 94-м году, и в 95-м, и в 96-м об этой компании очень мало людей знали. То есть кому-то повезло, кому-то рассказали. Но кому-то и не рассказали, либо люди не поняли. И таким образом получилось, что мы просто подрабатывали. Я дополнительно работала главным бухгалтером на малом предприятии. То есть был еще оттуда дополнительный доход. Но я свою основную работу оставляла, то есть приходила домой, и потом вечером я занималась еще дополнительной работой. В результате фактически семью не видишь, сына толком не видишь, то есть сын растет вот вроде здесь где-то рядом, но даже поиграть с ним или книжку лишний раз почитать времени нет, потому что нужно сделать какую-то работу, еще что-то заработать. Вот, то же самое муж, он зарабатывал и занимался извозом на машине, то есть таксовал, какие-то делал вот такие грузоперевозки, кому-то помогал. Он вплоть до того, что ходил, разгружал вагоны. То есть летчик с высшим образованием идет разгружать вагоны, когда там работают люди, ну, идут вот, собственно, такие люди, которые не имеют вообще никакого образования, не имеют постоянного места работы, просто вот какие-то такие разовые случайные заработки. Все это было, то есть это была наша жизнь. Это действительно так, потому что, ну, что греха таить, как бы, я считаю, что говорить об этом не стыдно и нормально, потому что надо понимать, что есть какой-то путь, который проходит каждый человек, и потому что именно этот путь, видимо, его потом далее толкает на какие-то действия, то есть он заставляет его что-то делать. И вот таким образом, скажем так, проходила наша послеинститутская, да, вот такая молодость, когда ребенок маленький, когда у нас молодая семья, у нас не было собственного жилья, мы жили вместе с родителями, естественно, это тесно, вы сами знаете, какие у нас квартиры, вот, вообще, в принципе, да, поэтому обычные у нас семьи инженерные, родители инженеры и учителя, и у меня, и у него, поэтому вот как бы вот все было так, то есть помочь особо было некому, миллионеров у нас не водится, значит, наследство мы нигде не получили, ну, в общем, мы рассчитывали только на себя. То есть, вот как-то вот всегда у нас была такая мысль, что мы не должны рассчитывать ни на кого, мы должны рассчитывать только на себя. И вот так, собственно, мы жили, да, имея постоянное место работы и постоянно еще какие-то дополнительные заработки мы искали. То есть, это все действительно было, и, значит, ну, как бы эта мысль, что нужно что-то делать дополнительно, и что все время нужно, знаете, как вот та лягушка, которая барахтается в банке с молоком, и которая не опускает эти лапки, она должна постоянно барахтаться, барахтаться, пока не взобьет масло. Ну, молоко или сливки, вот в притче, да, говорится о лягушках, когда одна лягушка в сливках утонула, а вторая лягушка все время работала лапками, и она таким образом взбила масло и выпрыгнула из той банки. Ну, наверное, вот этот образ где-то вот как-то так, да, сюда подошел бы. Плюс еще, ко всему прочему, сюда наложилось что? У нашего сына с самого раннего детства проявилась серьезная аллергия. Причем она проявилась в такой форме, что нам прогнозировали астму, бронхиальную астму. И хотя мы не медики, я не врач, но я, в общем-то, понимала серьезность вот этих последствий, когда мне озвучивали, что у ребенка к 7 годам будет бронхиальная астма, я не могла мысленно смириться с этим никак. То есть, когда у меня в мыслях вот это возникал этот образ, я понимала, что мне надо что-то сделать, что-то найти, чтобы не допустить этой ситуации. Опять же, не сложа ручки, а что-то надо было искать. И вот таким образом, когда-то мы увидели сетевой маркетинг MLM, то есть это была первая компания Herbalife, вот таким образом, собственно, ну, первое, я попала в MLM. То есть поначалу муж никак не реагировал, вот, более того, реагировал он отрицательно. Когда у меня появились, соответственно, время стало определенное уходить на школы, на дистрибьюторские встречи, на то, что я посещала клиентов, Если кто-то из вас был в Гербалайфе, вы знаете, что это ведение клиентов, там их надо было измерять, замерять, там и были и весы, и сантиметры, и коктейли, и там программы для снижения веса. Ну, в общем, это было, вот специфика этой компании была именно такова. И, конечно же, там все было, собственно, настроено на продажу, то есть надо было продавать продукт. Ну, об этом еще немножко мы позже поговорим, именно вот о том, почему все-таки люди несколько негативно воспринимают известие об MLM и почему в обществе такое, собственно, отношение к этому бизнесу. И таким образом, конечно же, он был очень недоволен, что я и так мало времени дома бываю, тут вот еще меньше стало бывать, потому что школы. Но с другой стороны, с моей стороны, что было правильным? Мне было сказано, что нужно регулярно ходить на школы. Мой спонсор мне это сказал. И вы знаете, я стала регулярно ходить на школы. То есть 3 раза в неделю школы, и я регулярно на них хожу. Хотя я понимала, что я слышу там примерно одно и то же. То есть каждый раз, ну, с какими-то нюансами, там, влево-вправо, от одних людей, от других людей, ну, бывают разные результаты. Но, в принципе, информация повторялась. То есть, в общем-то, мы же говорим о том, что, собственно, что такое MLM. Это одна и та же информация, которая дается в виде дубликации, и мы постоянно приглашаем новых людей, и в принципе мы как бы по накатанной даем одно и то же, одно и то же. Ну вот, собственно, ничего нового, и в этом заключается-то и простота этого бизнеса. То есть в чем прелесть этого всего, что не нужно заканчивать университеты, не нужно получать действительно высшее образование, какую-то специальность овладевать такой серьезной, хотя это тоже серьезная, конечно, специальность. И почему тоже я буквально несколько слов об этом скажу все-таки. Почему? Эта специальность, как профессиональный сетевик, она тоже серьезная. И тоже требует определенных навыков и умений. Но эти навыки и умения, они немножко из другой уже сферы. То есть это больше не технический процесс, это больше, наверное, творческий такой процесс и психологический процесс. И таким образом, собственно, я попала в MLM. Вот с этого все и началось. И вот когда я, собственно, начала эту деятельность, то есть для начала нужно обязательно, даже если вы того не понимаете еще, или ваши дистрибьюторы-новички еще не понимают, зачем им это нужно, просто нужно делать те действия, о которых говорит спонсор. Посещать мероприятия и, естественно, написать список знакомых, для того, чтобы с ним затем работать. То есть начинать со списка знакомых и с посещения мероприятий. И с дальнейшего обучения. И, собственно, вот здесь, конечно, хочется поговорить о том, почему, это первая причина была, да, почему люди выбирают MLM. То есть у меня было именно так, фактически по первой причине от отчаяния, потому что, с одной стороны, хотелось изменить ситуацию в материальном плане, и с другой стороны, ей были проблемы со здоровьем у ребенка, которые тоже очень хотелось решить. То есть все это действительно была такая тупиковая ситуация. Но затем, когда уже я пришла в MLM, конечно же, от того, что я там узнала, услышала, и когда я вникла в систему, собственно, продвижения, в систему того, за что платят деньги, чем здесь люди занимаются, вообще, что это такое, что это для общества, что вообще эта индустрия значит в обществе, ну, это уже сменилось на вдохновение, то есть на то чувство, которое окрыляет, которое придает энтузиазм, которое придает силы, которое дает еще дополнительную мотивацию. Хотя отчаяние, конечно, мотивирует гораздо круче бывает. Но вот именно тогда, когда люди в такой ситуации. А чаще всего у нас, наверное, ну, если вот посмотреть как примеры людей, которые решили заняться MLM, чаще всего будет все-таки первая причина. То есть люди начинают этим заниматься по причине неудовлетворения либо здоровьем, либо финансовым своим состоянием. Вот, вдохновение, это, конечно, здорово, но мало людей, наверное, которые у нас в обществе чувствуют себя великолепно, у них все здорово, все шикарно, все красиво, все замечательно, они всем довольны, и вот просто они увидели MLM, и им хочется людям помогать. Да, бывают такие случаи, что это помощь другим людям, это вот это вдохновляет, вот, но это бывает, наверное, реже. И очень, знаете, такой тоже показательный пример хотелось бы с вами немножко поделиться. Это как раз-таки, когда мы с вами разговариваем с другими людьми, даем им информацию, а затем мы ждем обратного ответа. И что происходит? Смотрите, вот мы поговорили, например, одну встречу провели, с человеком поговорили, ему вроде все понравилось, мы дали ему с собой литературу, мы дали ему напутствие, сказали, что давай почитай, давай потом с тобой еще встретимся, но мы не сделали самого главного. Мы с вами не сделали предложение для него, то есть мы конкретно ему не озвучили, что, ты знаешь, я хочу сделать тебе конкретное предложение, стать дистрибьютором компании, вступить в этот бизнес. И вот я вспоминаю опять же тоже собственный пример, но просто может быть он действительно вам такой образ даст, и возможно, что вы будете избегать ошибок в будущем. Когда я узнала о Гербалайфе, первыми туда подписалась моя мама и мой брат. А я туда не подписывалась. И, собственно, вот благодаря тому, что было два контракта уже в семье, я начала кормить продуктом сына. И результат не замедлил себя ждать. То есть у него пошел очень хороший результат. Мы увидели, что он перестал болеть, у него перестали его приступы беспокоить, у него кожа очистилась. В общем, все стало в этом плане очень благополучно. Но я при этом была как бы сторонним наблюдателем. С одной стороны, я видела, что продукт работает здорово. И у меня уже сложилось очень хорошее мнение по поводу этого продукта. Я уже видела, что мой брат, подписав соглашение, стал зарабатывать деньги. Это я тоже видела. И у меня к этому тоже было очень положительное отношение. Но я как-то не задумывалась, а как, откуда, что они там делают. То есть как-то, вот знаете, ну вот жила себе и жила как обычно, ходила на работу и пребывала в какой-то такой прострации, ну, наверное, так можно сказать, да, когда у меня была такая мысль, хороший продукт, я тоже хочу его попринимать. Хороший бизнес, наверное, там люди деньги зарабатывают, я бы, наверное, тоже не отказалась поучаствовать в этой системе. Но не более того, представьте себе, у меня в голове такие мысли, что я бы хотела, ну и как бы на этом и все. Но представьте себе, что я не задавала этот вопрос никому, ни брату своему, ну то есть людям, которые уже сюда, туда вступили, которые уже что-то знали, почему я их не спрашивала. Я сейчас не могу сказать, как бы ответить на этот вопрос, но вот не спрашивала и все. Я понимаю, что, видимо, толчка какого-то не было. Толчком явился просто вопрос брата. В один прекрасный момент, когда прошло уже 3 месяца, вот от участия его в этой структуре, или 2 месяца, ну, во всяком случае, у ребенка был уже хороший результат в плане здоровья от приема этого продукта, вдруг мой брат меня спрашивает, так посмотрел на меня и говорит, слушай, говорит, а почему у тебя еще нет контракта? Почему ты еще не подписала соглашение? Ты вообще, тебе все это нравится? Вот смотри, ты видишь результаты? Я говорю, вижу. Хорошие результаты. Ты видишь, люди деньги зарабатывают? Я говорю, вижу. Тоже, говорю, хорошие отношения. Все правильно и все здорово. И он меня спрашивает, а почему ты еще не в компании? Я говорю, ты знаешь, а мне никто не предложил. Вот представляете себе, мне просто никто не предложил. А я не попросила, то есть я со своей стороны никакую инициативу не проявила. Я не знаю, почему это так было, но это было. То есть вот сейчас, вспоминая вот ту ситуацию, я думаю, действительно, почему у нас некоторые люди, которым мы даем информацию, потом ждем от них ответа, ждем отклика. Почему они не откликаются? Оказывается, мы просто-напросто им ничего не предложили. А им предложить нужно их выгоду. То есть конкретно показать, что они от этого получат, от того, что они придут в твою компанию, в твою команду. Вот такой вот пример, может быть, он вам пригодится. Итак, почему же все-таки в обществе есть негатив по поводу MLM, по поводу сетевого бизнеса? Ну, на мой взгляд, есть несколько тому причин. Во-первых, значит, у многих людей сложилась такая стойкая ассоциация, что если это сетевой маркетинг, это обязательно финансовая пирамида. Ну, конечно же, с одной стороны, структуры похожи, действительно. То есть, когда мы видим, что спонсор приглашает людей в первую линию, затем эти люди приглашают следующих людей во вторую линию, это, естественно, так, что организация строится в глубину по типу пирамиды, то есть такой момент, но потом в конечном итоге эта фигура, она в конце концов не представляет собой фигуру пирамиды, она представляет собой фигуру ромба, причем неправильного ромба с таким тонким хвостом, который уходит туда в глубину. Это если вот уже, как бы, знаете, очень точно, скрупулезно оценивать этот факт. Но, тем не менее, на первый взгляд это именно так кажется. Но мы-то с вами знаем, что финансовая пирамида и любая компания, хорошая компания, правильная компания многоуровневого маркетинга, она отличается в корне другими вещами. В финансовой пирамиде, как правило, никогда не бывает товара. Либо это бывает что-то завуалированное, то есть сейчас много действительно развелось таких проектов, которые называют себя компанией, например, MLM или проектом, ну там партнерская программа, сейчас модное такое стало выражение, вот партнерка, когда действительно ничего толком не продвигается, продвигается, например, что-то, что не стоит тех денег, которые за него, за этот товар или услугу эта компания просит. То есть, это, например, то, что вы покупаете за, там, условно говоря, $1000, оно реально может стоить там $10. Это с одной стороны. То есть, слишком завышенная цена, то есть, вроде как завуалировано товаром, но этот товар очень сильно завышен в цене. Вот это скрытая финансовая пирамида. Либо могут продвигаться даже такие услуги или такие продукты, которые можно вообще заполучить бесплатно. То есть, вот сейчас, например, ну, есть такие проекты, которые предлагают, к примеру, создание сайтов, за это нужно платить, или, например, создание видео, когда мы знаем, что есть ресурсы в интернете, на которых все это можно делать бесплатно, абсолютно бесплатно, создавать свои сайты, блоги и видео, делать контент, размещать. Вот. Но при этом компании рассчитывают на тех людей, которые об этом не знают, которых надо учить, и вот они приглашают, и за это хотят еще и большие деньги. Это действительно... в общем-то, финансовые пирамиды, завуалированные там или прямые, и, как правило, эти проекты долго не живут, именно по этой причине. А что такое бизнес MLM, почему говорят, называется это сетевой маркетинг? Маркетинг – это маркетинг, маркет, это с английского в переводе рынок. А рынок, что такое рынок? Рынок – это то место, где продаются товары, то есть реально это товары, которые... имеют ценность, которые нужны обществу, и они предлагаются просто по системе продвижения от человека к человеку. Вот, собственно, и все. И поэтому вот когда с людьми разговариваешь и начинаешь вот это объяснять, у них начинает какое-то прозрение наступает. Поэтому просто-напросто нам с вами нужно формировать в обществе определенные отношения и объяснять людям, в чем их заблуждение. Еще какое такое, вот, знаете, немаловажный момент, который отталкивает, что у людей есть твердое убеждение, что в сетевом маркетинге нужно приставать к людям, прежде всего, да, то есть где брать людей. Так это ж надо к людям приставать, надо к ним приставать, надо с ними беседы какие-то вести, а люди, может быть, этого не хотят. И второе, это нужно продавать. Но слово «продавать» здесь ассоциируется, конечно, с такими понятиями, как впаривать, втюхивать, навязывать, давить. То есть вы понимаете, да, что есть ощущение такое неприятное, когда ты оказываешься в роли, ну, такого фактора, скажем, негативного, когда ты должен оказывать давление. Но опять же, разве это так? На самом деле есть момент какой, вот что такое нужно продавать. С одной стороны, давайте рассмотрим, что, как к этому подойти. То есть есть определенные методики, есть определенные правила психологического общения, когда нужно или не нужно говорить те или иные фразы. Есть фразы, которые просто нельзя произносить, которые конкретно передают вот именно вот такую установку, потому что одну и ту же мысль мы можем выразить по-разному, вы это точно знаете. Можно, кстати, слова разные подобрать, а можно даже интонацию разную подобрать, и одни и те же слова будут звучать по-разному, вот в разных вариациях. И если, к примеру, вы употребляете в своем лексиконе такие фразы, например, да, что тебе это нужно, тебе обязательно это нужно купить, тебе обязательно это нужно пить, конечно же, получается такая вещь подспудно, она подсознательно человеком считывается, что вы за него уже приняли решение. Чувствуете, да, что вы за него приняли решение. А вот этого люди не любят. Смотрите, люди не любят, когда им что-то продают, то есть навязывают. Они этого действительно не любят. Но что любят люди? Люди любят покупать, приобретать. То есть нужно сделать просто взять и поменять фокус. Нужно сделать так, чтобы человек сам захотел это приобрести. То есть нужно так преподнести свое предложение о бизнесе или о продукте, чтобы у человека возникла мысль: я это хочу, где я могу это взять. То есть вот если вам задают вопрос, а где я могу это купить, где я могу это взять, как мне это достать, считайте, что вы сработали на 5 баллов. И человек ваш, то есть он не чувствует, что вы ему что-то продаете, вы ему предлагаете, более того, вы ему предлагаете выгоду, то есть еще показываете, ну то есть как сделать так, чтобы человек захотел приобрести. Ему нужно показать его выгоду, а не свою выгоду, что вот я тебя сейчас подпишу или я тебе сейчас что-то продам, и мне компания за это заплатит. Ни в коем случае. Его выгоду покажите. Полюбите человека и сделайте так, чтобы ему стало от общения с вами просто хорошо и комфортно. И вот таким образом все снимается сразу. Вот. Следующий момент. Значит, почему все-таки люди иногда, да, стыдятся участия в MLM? Вот смотрите, да, когда нас с вами спрашивают, а где ты работаешь, а кем ты работаешь? Вот скажите, пожалуйста, кто с гордостью говорит: я работаю в сетевом маркетинге, я дистрибьютор компании сетевого маркетинга, я сетевик. Кто об этом говорит с гордостью? Ну, когда-то, когда я начинала, я помню, действительно, меня этот вопрос несколько смущал. То есть, вы знаете, да, какое-то вот ощущение такое было внутри, некомфорта, такого, знаете, думаешь, ну, как бы вот не стоит об этом говорить, как-то неизвестно, как на это отреагируют. Вот, и правда же, да, такое было. Сейчас ситуация меняется. Сейчас мы, наверное, все-таки с вами уже гораздо более зрело к этому вопросу подходим. И сейчас, наоборот, можно с гордостью сказать, что да, я профессиональный сетевик. Потому что смотрите, как все меняется. И вот к тому, что как это меняется, мы еще с вами поговорим сегодня, у нас будет время. Как же все меняется и почему MLM предоставляет просто неоценимые возможности и это неоценимый просто шанс. То есть его даже сравнить-то с чем-то другим и поставить на линейку, ну на одну, так скажем, линейку там с каким-то другим видом подобного предложения, ну нет таких предложений. Понимаете, сетевой маркетинг — это сегодня эксклюзив полнейший в плане бизнеса. Вот. Поэтому, почему они, значит, люди иногда стыдятся? А потому что они не хотят быть в образе продавца. То есть, смотрите, в обществе, опять же, сформирована такая уже устойчивая идея, что раз MLM, значит, ты продавец. А если продавец, ну, типа корабельник, значит, у тебя сумки, значит, ты бегаешь с баночками, предлагаешь кому-то какой-то товар, там, крема, БАДы, шампуни, там, стиральный порошок, еще что-то, ну, в общем, неважно что. Какой-то хороший товар, но ты его предлагаешь. То есть ты корабельник, ты продавец. Вам не хочется быть в этом образе, и человек тоже, как бы, да, видит вас в таком образе, да, причем еще толком ничего не зная. Но в данном случае, что хочется заметить? С одной стороны, конечно же, есть такие компании, которые действительно дистрибьюторов, значит, ну, фактически заставляют продавать. Почему заставляют? Не, конечно, они не то чтобы заставляют, но так сделан или так сформирован, продуман маркетинговый план, что люди вынуждены продавать. Ну, вот, в частности, в компании Herbalife именно так было. То есть там надо было лично самому или с группой, вот со своими людьми, которые еще не квалифицировались, нужно было ежемесячно делать товарооборот $2500. А это очень даже не маленькая сумма, это надо иметь действительно хорошую команду продавцов. И если ваш такой вот партнер квалифицируется на вышестоящую ступень, он от вас как бы отрывается и уходит. То есть вам уже его объемы не входят в ваш зачет, и вам нужно снова группу набирать людей, и снова самому бегать и продавать. Потому что на $2500, понятно, вы сами не съедите. И таким образом есть такие компании, в которых норма ежемесячного потребления – гораздо выше, чем реальное потребление этого человека и даже его семьи. То есть целой семьей невозможно бывает столько продукта употребить. Ну, есть компании другие, которые занимаются и косметическими средствами, и моющими средствами, которые тоже, в принципе, вот как раз, ну, рассчитаны именно на это. Но здесь, в общем-то, конечно же, для нас с вами очень хорошая новость, потому что мы-то с вами работаем в компании Folight, а эта компания разработала совсем другой маркетинговый план. И это маркетинговый план, который чисто структурный бизнес. То есть нам не нужно продавать. Что получается? Ну, все вы прекрасно знаете, что ежемесячное потребление – это всего лишь 100 баллов. 100 баллов – это 2 банки или максимум 3 банки любого продукта. Но это даже для семьи это мало. То есть реальное потребление в компании 200 баллов на дистрибьюторский номер – это вот реальное потребление. Не зря же компания совсем недавно, вот с 1 июля, ввела такой промоушен, причем на постоянной основе, как клуб 250. То есть промоушен, который конкретно побуждает людей делать объем ежемесячного потребления 250 баллов, то есть фактически это то же, что и было реально, 200, но на 50 баллов больше, ну чуть-чуть, всего лишь на 25% больше. Вот, как бы небольшая, так сказать, малость, да, но с другой стороны, немножко больше продукта на семью, большой плюс, потому что люди становятся от нашего продукта гораздо здоровее. И еще и денежные призы. То есть, что такое клуб 250, это постоянная лотерея, розыгрыш денежных призов в долларовом эквиваленте. Причем призы, начиная там от 50 долларов, ну, может быть, там есть и меньше немножко, и стоит 200 долларов, и до 1000 долларов призы. То есть можно просто-напросто потреблять продукт в том же самом практически объеме, что и раньше, но немножечко больше, на одну баночку. И вы уже участник такой лотереи, и у вас есть все шансы получить дополнительные деньги. Классно? Я считаю, очень хорошо. Но даже если не брать во внимание, допустим, клуб 250, хотя это очень интересный ход маркетинговый, то всего лишь 100 баллов. Ну, 100 баллов это вот просто... То есть наша с вами-то работа, она на самом деле очень комфортна. Нам не нужно ничего продавать. И когда... Вот я сейчас общаюсь с какими-то новыми людьми, когда меня спрашивают, так вы что, продаете? Я говорю, нет, отнюдь. Я ничего не продаю. Я даю человеку шанс, я просто помогаю. Я говорю, я могу дать вам шанс. У вас есть проблемы со здоровьем или с финансами? Если есть, то я могу вам помочь, потому что у меня в этом вопросе есть опыт хороший и есть знания. Я могу этим опытом и знаниями с вами поделиться, причем абсолютно бесплатно. Это, конечно же, подкупает, то есть, конечно же, людей это начинает интересовать, как это, продавать ничего не надо, опытом хотят делиться, еще и бесплатно. Ну, в общем, понимаете, да, то есть интерес просыпается. А вот, поэтому наша с вами компания, она, конечно, в этом вопросе впереди, и слава богу, что мы все-таки эту компанию нашли. Вот, поэтому, почему все-таки не все зарабатывают на многоуровневом маркетинге, либо не достигают каких-то успехов. Вообще, прежде чем об этом поговорить, хотелось бы сказать все-таки пару слов вообще, что такое успех. Смотрите, успех, значит, вообще, как вы думаете, успех – это какая-то точка, к которой мы пришли, или что-то другое? Вот как вы думаете, что такое успех в вашем понимании? Успех – это какая-то ступень карьерной лестницы, это какой-то уровень дохода, или что это такое? Вот как вы это для себя считаете? Можете мне в чате написать? Ну, коротенько, быстренько, вот, у кого какие мысли по этому поводу. Вот просто сходу там, особо не думая. Что для вас успех? Так, достижение своих мечт. Ну, то есть, если, Наташа, я правильно вас поняла, это уже какая-то точка, куда нужно прийти. То есть, если это достижение, то, да, результат, ну, результат достижения... Да, то есть куда-то надо уже прийти и там быть, в этой точке. Так, у кого еще какие мнения? Есть другие мнения или у всех такое мнение? Ага, состояние жизни, результаты. Ага, очень хорошо. Ну вот я думаю, что вот из трех пока мнений, да, вот Алена из Владивостока, она ближе. Но что такое состояние жизни? Вы знаете, на мой взгляд, что такое успех? Успех – это движение, то есть если вы куда-то движетесь, например, вот вы вчера были в одной точке на одном уровне, там, например, дохода или на одном уровне здоровья, через месяц вы уже немножко на другом уровне, то есть у вас что-то продвинулось в жизни, что-то изменилось, уже лучше стало. Вы еще не достигли своих желаний, потому что мечты бывают такие, что Знаете, к ним надо идти много лет бывает, к этим мечтам. А что же это жизнь многолетняя? То есть вы месяц за месяцем живете, год за годом, что это все? Мы пишем жизнь на черновик? Ну нет, конечно. То есть нельзя так к жизни относиться. То есть нужно относиться к тому, что если вы все время прогрессируете, вы растете как личность, вы что-то новое узнаете, вы приобретаете новые навыки, у вас что-то в первый раз получилось, не важно сколько вам лет. Вот буквально, вот просто вы что-то в первый раз сделали для себя, вот взяли и сделали. Ну вот я буквально там месяц назад, например, там или два месяца назад, мне сын показал, допустим, комбинацию упражнений йоги. Как-то вот ни разу когда-то раньше я йогой вот такой не занималась. Вот с ним я начала йогой заниматься. Ну да, это для меня определенное достижение, то есть что-то новое в моей жизни появилось. Что появилось в моей жизни? Появилось занятие йогой, мне это понравилось. Понимаете, да, то есть и так у каждого человека что-то в жизни все время появляется новое, если ему интересно вообще жить и что-то новое узнавать. Поэтому я считаю, что успех – это просто процесс движения. Когда вы живете полноценной жизнью, когда вас удовлетворяет каждый день, когда вы видите, что вы на правильном пути, что вы движетесь туда, куда надо, там через месяц вы закрыли статус «даймонд». Это успех? Конечно, успех. Вы еще не платина, вы еще не голд, но вы даймонд. Это успех, безусловно. Даже когда вы подписали соглашение на 100 баллов, это уже успех. Вы зашли как быстрый даймонд на 400 баллов, это успех. И так дальше. Потом, когда вы даймонд, и у вас уже объем подрастает, у вас люди приходят в структуру, это успех? Успех. Когда вы закрыли президента, успех? Конечно, успех. Но вот когда, например, вы находитесь, допустим, в каком-то статусе или на какой-то ступеньке очень долгое время, и вас это уже не удовлетворяет, вот тогда вы можете себя спросить, аж почему это я вдруг остановился, то есть куда-то мой успех начал уходить, то есть вот уже вы не ощущаете, что это успех, согласны, да? Для вас этот уровень был некоторое время назад успешным, но когда вы на нем застряли, он для вас уже не настолько успешен, уже есть неудовлетворение. Вот, пожалуйста, Виктория пишет, что это удовлетворение собой. Абсолютно верно, да. Так вот. Почему все-таки, вот и теперь давайте поговорим об этом, что почему не все и не всегда достигают успеха? Ну, есть люди, которые элементарно не поняли концепцию MLM, то есть вот как раз-таки ту самую составляющую, с чем же здесь нужно заниматься, вообще что такое сетевой маркетинг? И когда мы уходим от концепции построения структуры, сваливаемся в концепцию продаж, то это, конечно, непонимание, и тогда и наступает разочарование, потому что не каждому человеку удается создать там такую стабильную, хорошую группу клиентов, которые бы у него постоянно заказывали продукт. Но даже это не все, потому что создав такую группу клиентов, вы будете зарабатывать какие-то деньги, которые, ну, назовем так, вам хватает на хлеб с маслом, ну, может быть, даже еще и с икрой, возможно, да, вы какие-то делаете объемы, например, вы продаете реально на 2000 баллов в месяц лично вашим клиентам. Но это доход не бог весть какой, то есть это не огромный доход. Ну, легко его посчитать, сейчас не будем тратить время, можете на калькуляторе там посчитать, да. Ну, условно говоря, в принципе, это что получается? $500 у нас, да, $500 дохода. С одной стороны, средняя зарплата где-то в каких-то регионах, ну, может быть, не по стране, по стране выше, если в России брать, да, но все-таки $500 – это уважаемая сумма, хорошие деньги. Но что это, потолок? То есть больше, чем $500 в данном вопросе вы можете заработать? Получается, нет. А когда вы строите структуру, что происходит? А происходит совсем другая вещь. Во-первых, клиентов вы можете обслуживать только там, где вы находитесь физически. Ну, по большому счету. Конечно, может человек по вашей рекомендации прийти в другом городе, приобрести, купить. Это, конечно, возможно, но сложно на расстоянии вот так поддерживать отношения с клиентами, напоминать о себе, там, как-то их вести. А когда вы строите структуру, и вы не ограничены вообще ни в какой географии, никакими границами, вы просто не ограничены. Это, кстати, еще один большой плюс, да, по отношению к линейному бизнесу. И вот я немножко в заключение об этом потом скажу. Вот, это же совсем другое дело. То есть посмотрите на возможности компании. Откуда у платиновых дистрибьюторов чеки миллионные? Откуда? Ну, естественно, не от личных продаж. И даже не от первого, второго и третьего уровня. А от того, что люди создали огромную, много многотысячную структуру, ну, причем не так уж здесь нужно много людей в нашем маркетинге, не такие там огромные тысячи этих людей, да, вот, но на глубину они углубились, они создали подобных себе лидеров, они помогли им вырасти, и таким образом они зарабатывают эти деньги. Ну, и сейчас мы не будем разбирать маркетинг-план, почему и как. Вот 64% от продаж – то, что компания отдает в сеть дистрибьюторов. Таким образом, получается, что построение сети гораздо приятнее и гораздо эффективнее в плане денежного вознаграждения. И даже не только денежного вознаграждения, но и эффективнее в плане вашей помощи другим людям. Потому что вы один, знаете, как говорят, там, один в поле не воин. Вот сетевой маркетинг – это команда, командный бизнес. Когда вы один можете накормить, условно говоря, там 20 человек, но когда вы пригласите 20 дистрибьюторов, и они пригласят тоже 20 дистрибьюторов, и те пригласят тоже по 20 дистрибьюторов, сколько людей мы все дружно сможем накормить? Гораздо больше. Тем самым помочь людям, обществу и себе. Вот таким образом. Следующий момент, почему все-таки люди не все и не всегда достигают того, чего хотелось бы. Выбрали не ту компанию, но, опять же, сегодняшняя наша встреча, она как бы имеет другую под собой немножко, да, идею. Вот, не анализировать сейчас разные компании и почему Фолайф, да, это у нас есть отдельная тема, но тем не менее, конечно же, вехи такие я обозначу, что именно компания Фолайф, она просто особняком выделяется из очень многих компаний. Я, знаете, хочу вам сказать, буквально позавчера встречалась здесь у нас в офисе с молодым человеком, который приехал из другого города. Он работает в другой компании, он на меня просто вышел, позвонил, предложил встретиться, обменяться информацией. Знаете, когда я с ним побеседовала, он мне сказал следующую вещь. Я в вашем городе встретился уже с разными сетевиками, и у меня вот в этой папке, показывает мне такую толстую папку, информация о 15 компаниях. О 15. Ну, это, не, конечно, не 50 компаний, не 100, но тем не менее, все-таки 15. И он говорит, вы знаете, та информация, которую я получил от вас, она меня просто шокировала. То есть это вот единственная компания, и вы вот такой человек единственный, который смог мне предоставить именно уникальную информацию, ну, в общем, человек был полностью сражен информацией, которую я ему дала. Ну, по крайней мере, мы вот с ним беседовали, там вопросы были, ответы, почему так, почему это, что такое эксклюзив, как вы оцениваете эксклюзив, то есть я его спрашивала. В результате вот мы с ним делились своим мнением, он о своей компании говорил, у него китайская компания. И знаете, что он мне сказал? Он мне так сказал, говорит, вы знаете, если бы у меня не было обязательств перед спонсорами, вот, я бы вот немедленно заключил соглашение здесь у вас прямо сейчас. Но как бы мне надо подумать, я вот все-таки, давайте с вами еще встретимся. То есть мы с ним договорились, что все-таки мы с ним еще встретимся. На этом не закончено наше общение. И он ушел в полном смятении, потому что настолько он был сражен на моей информацией, но это не моя информация, это информация компании Фолайф, информация о трансфер-факторе, о нашем маркетинге, он... Ему понравилось все. От продукта он остался в восторге, от маркетинга тоже, потому что он сказал, что такого интересного маркетинга я еще не встречал. Чувствуете, да, к чему это все? То есть не будем сейчас разбирать, почему Фолайф, но я думаю, что мы с вами как раз там, где есть все шансы преуспеть. Просто надо, видимо, включить какие-то резервы. И вот следующее, о чем я хотела бы сказать, да, почему не все и не всегда достигают того, чего хотелось бы, ну, того уровня, на который хотелось бы прийти, ну, в общем, неудовлетворение, да, испытывают, вот. А вот тут вот хотелось бы сказать о личных качествах, то есть, видимо, не хватает каких-то личностных качеств каждого из нас. То есть нужен рост личности, нужно постоянное какое-то самосовершенствование, работа над собой, анализ своих ошибок, анализ того, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно, что так, что не так, куда мы тратим свое время, чем мы занимаемся. Потому что сплошь и рядом бывает такое, что мы важные дела откладываем на потом и говорим, ну ладно, не сегодня, ладно, я это сделаю вечером, потом вечером чем-то вы другим занялись, ладно, я это сделаю завтра, потом завтра на послезавтра, и так это перекладывается. ладно, там сегодня у нас мероприятие, но я на него, пожалуй, не пойду. Вот хорошо, там питерские встречи прошли, но я на них не поеду, потому что, ну, это ж надо ехать, там деньги тратить. Вот там байкальские встречи, но я на них тоже, пожалуй, не поеду. Ну, как-нибудь потом узнаю, фотографии посмотрю, ну и так далее. То есть я, может быть, где-то утрирую немножко, но, в принципе, я думаю, что вы меня понимаете. То есть мы себе постоянно даем какие-то оправдания, почему мы этого не сделали именно сегодня. А если взять себе за правило жить на один шаг вперед, то есть перевыполнять все время свой план, то есть вы себе запланировали сегодня 3 дела, а сделаете 5 дел, которые еще запланировали и на завтра. И если вы будете таким образом все время действовать, я вас уверяю, что ваша жизнь будет меняться, ну, ощутимо. То есть просто надо жить на шаг вперед, на 2 шага вперед, и все. И, соответственно, просто надо анализ самоорганизации, самодисциплины, умение управлять собственным временем, определять вот эти приоритетные задачи. Что такое приоритетные? Это те, которые именно по бизнесу вас ведут дальше, а не те, которые вас отвлекают. Потому что дел рутинных каждый день у нас куча мала, и их никогда не бывает мало. Никогда в жизни не будет такого момента, что вы переделаете все дела, и вот я могу уже заняться, наконец-то, сетевым маркетингом. Вот, наконец-то, я займусь фолайфом, серьезно. Так не будет никогда. И вам придется все это переплетать. И это нужно научиться делать. То есть плетать важное, то есть, вернее, дела такие второстепенные, но их делать, но сначала все-таки приоритет отдавать важным делам. Вот. Ну, конечно, умение учиться, умение учить других, потом брать на себя какую-то ответственность по типу проведения какого-то мероприятия. Например, есть у вас в офисе, допустим, в городе офис, есть у вас там какая-то команда, структура, и у вас, может быть, там спонсор есть, может, даже не один спонсор. Но очень хорошо, когда мы не ждем, что вот спонсор за нас все время будет что-то проводить. То есть вот мы пришли с вами, сели и слушаем нашего спонсора. А может быть, взять и поменять ситуацию наоборот и сказать когда-то спонсору: ты знаешь, я бы хотел с людьми поделиться такой-то темой, я вот хочу это подготовить, я хочу это изучить для себя, и потом поделиться со всей организацией. Давай я проведу школу, я проведу тренинг, я там что-то интересное расскажу. Ведь это может быть какое-то короткое выступление. Может быть, это выступление на 10 минут какое-то, поделиться просто опытом, поделиться каким-то новым результатом, поделиться каким-то интересным случаем. Это все тренировка, это все выход как бы в люди, как мы говорим, идите на сцену, деньги лежат на сцене. Вот мы, такое образное выражение, это не то, что вот стоит сцена, перед вами полный зал, и вы выходите на сцену. Это образное выражение, которое применяется в сетевом маркетинге, когда мы говорим, что нужно постепенно становиться человеком публичным, нужно выходить из этой своей скорлупы, нужно стараться говорить, уметь говорить. Ну, неважно там, что вы, может быть, вы что-то сначала не так немножко скажете, где-то немножко фразу не так построите, ничего страшного, все нормально, вас все поймут. Но если вы не будете тренироваться, если вы не будете вот это делать, вы так и будете сидеть и бояться. То есть, что еще вот в этом аспекте, да, мешает людям? Это страхи. Очень важно, что мешают страхи. Страх позвонить, страх пригласить на встречу, страх что-то сказать, вообще страх признаться, что ты знаешь, а я-то в MLM, а страх вообще сказать, что ты знаешь, а у меня есть трансферфактор. Вот почему, например, некоторые люди говорят, меня врач спросил, а что вы такое делали, вот у вас такие результаты, вообще непонятно. То есть у вас был какой-то диагноз там, такое заболевание, и вдруг ничего нет, и мы вот видим, что у вас анализы прекрасные, вы там себя чувствуете великолепно. И люди говорят, а я врачу ничего не сказал. Я не сказал, что я пил трансферфактор. А почему ты не сказал? Ну почему ты не сказал врачу, что ты пил трансферфактор? То есть, смотрите, боится говорить врачу. Ему страшно, ему стыдно или что, я не понимаю. То есть, ну не должно быть этого. То есть, вот надо из себя вот это все угнать, выгонять это все из себя, потому что это неправильно. Бояться. Нам нечего бояться, нам нечего стыдиться. Нам надо гордиться тем, что мы в такой компании, тем, что мы с таким продуктом. Это пусть они боятся, которые не пьют трансферфактор. И надо у людей создавать чувство потери, когда вы с чувством собственного достоинства об этом говорите открыто и прямо, потому что вам нечего скрывать, у вас такие козыри в руках. И тот письмо Минздрава, ну такой квашный козырь, что против него, ну просто, вот понимаете, нет ничего, вот никто и ничто вам не возразит в жизни, ну держите вы его с собой в сумке, рядышком, и тот письмо Минздрава, и все, и нет вопросов тогда вообще, что это очередной баг. Это не очередной баг. То есть всегда можно найти какой-то компромисс и наладить вот этот контакт и с кем-то поговорить. То есть, знаете, ну да, мы, конечно, здесь дипломаты. Кстати, что вот еще хорошо вообще, что нам дает в итоге то, что мы с вами работаем в MLM. Вот этот наш путь, который мы проходим, он не зря и он вовсе не бесполезен. Да, и он даже более того, он очень даже перспективен. Что это дает? Во-первых, это дает то, что мы с вами получаем социальную значимость, мы получаем с вами признание, потому что то, чем мы с вами занимаемся, это очень высокая цель, это очень глубокая миссия. И мы с вами делаем действительно вещи даже более важные, чем делают многие врачи, которые не знают о трансэпафоре, и у них нет методов. Не потому, что врачи плохие, а потому, что у них нет методов, и они пока что не знают об этом методе. И очень часто мы можем помочь лучше, чем многие врачи. А почему еще здорово? Потому что мы сами определяем собственное время. Вот помните, с чего я начала? Меня так это беспокоило и так это меня угнетало, что я должна целый рабочий день сидеть на этом месте рабочем, там чего-то работать, потом делать вид, что я работаю, там заниматься какими-то другими делами, лишь бы убить время. Но это действительно жутко, потому что время невосполнимый фактор, который вообще не возвращается. Время не вернешь. И убивать его, ну это просто вот, ну самая непростительная ошибка. Поэтому здесь как раз таки что мы делаем? Да мы настолько здорово можем распределить собственное время, настолько его сгруппировать, настолько мы его можем, так сказать, вот сконцентрировать. И не тратить ни одной минуты впустую, ни одной. Мы можем отдыхать, когда мы хотим. Мы сами определяем, когда мы едем и куда мы едем, или где мы отдыхаем, с кем мы отдыхаем, как мы отдыхаем. Мы сами определяем, где мы работаем, как мы работаем. Мы можем работать и 16 часов в сутки, можем работать и 3 часа в сутки. Это все зависит только от нашего желания. И сами для себя определяем. Но если мы хотим быстрого движения и быстрого роста, то надо понимать, что времени рабочего, вот этого настоящего рабочего времени, должно быть как можно больше. Особенно на первых порах, когда мы строим базу своего бизнеса. Следующий момент. Смотрите, вот когда мы с вами, допустим, почему говорят психологи, что человеку нужно менять вид деятельности каждые 5-7 лет. Я думаю, что многие из вас об этом слышали, и под этим есть определенная, ну, скажем, тоже основа. Почему? Именно психологи об этом говорят. Но с одной стороны, мы с вами, допустим, получили образование. Люди учатся, высшее образование получают 4, 5, 6 лет. И что? Мы получили это образование, мы должны поработать на этом месте работы, а затем через 5-7 лет сменить на другое место работы, снова образование получать. И так всю жизнь. Почему психологи это говорят? Потому что одна и та же работа приедается, она надоедает, человек тупеет, он становится уже таким, знаете, как робот. Ну, то есть у него есть определенный узкий участок работы, если он не растет по карьере, он действительно как бы вот, ну, тупеет он на своей работе, ему неинтересно становится, и люди хотят какой-то новизны в жизни, им скучно. Что такое скучная жизнь? Ну, это жуткое явление, правда же? А что сетевой? Смотрите, помните передача «Сам себе режиссер»? Замечательная передача. А мы тут себе кто? Сами себе. Смотрите, сам себе психолог. Логично? Да, потому что мы учимся общаться с людьми. Мы не продавцы, мы больше психологи, то есть мы просто учимся правильному общению. Мы сам себе учитель. Мало того, что ты сам учишься, еще и других учишь. Кого ты учишь? Да собственную структуру. Человека подписал, что нужно сделать? Его нужно научить. То есть подписание соглашения – это не конец работы. А, ура, подписал человека, все, на этом можно закончить. Это начало. Начало, что вы с ним начинаете работать, вы ему оказываете поддержку. Научить его. Дальше. Сам себе целитель. Ну, я не буду говорить, что мы тут врачи, мы тут не врачи. Но есть, конечно, среди нас врачи, уважаемые люди, мы их очень любим, уважаем и пользуемся их консультациями. Но большинство-то из нас не врачи, поэтому, ну, назовем так вот, что мы целители, то есть просто оздоравливаем и и себя, и семьи, и людей вокруг. Вот, сам себе отдел кадров, потому что мы сами приглашаем к себе в команду партнеров, мы сами фактически ищем людей, которым предлагаем бизнес. Мы сами себе маркетологи, потому что что такое маркетинг? Маркетинг – это продвижение. И в этом вопросе у нас тоже есть какие-то творческие идеи разные, да? Ну, можно же разными методами продвигать. У нас есть много инструментов маркетинговых, есть разные способы. Есть способ онлайн, офлайн, через интернет, лично, теплые контакты, холодные контакты, список знакомых, социальные сети, ну и так далее. Даже перечислять сейчас не буду. Вот. То есть вы сами себе маркетологи определяете, как вам лучше работать, комфортнее, какими методами. То есть на самом деле, смотрите, мы... Здесь я, наверное, думаю, можно и продолжить этот список, может быть, вы что-то еще предложите в этот список. То есть, на самом деле, здесь нескончаемый список профессий. Сам себе бухгалтер, сам себе экономист, сам себе, потому что все равно мы как-то и финансы свои рассчитываем, правда же? То есть, ведем какой-то учет, там, доходы, расходы, ну, это элементарно. То есть, каждый человек должен быть сам себе экономистом, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с финансами, с личными даже. Ну, и так далее. Ну, вот. Поэтому здесь у нас настолько разные как бы ролевые функции, что это не скучно, и это не надоедает. Более того, смотрите, как здорово вообще все это движется. У нас с вами интернет-конференции, у нас с вами личные школы, у нас с вами большие мероприятия, у нас с вами Great Escape, у нас с вами поездки на конвенцию в Америку, какие-то еще места, то есть постоянно какие-то событийные вот эти вещи, то есть идет движение маркетинга через события, это сейчас модный, кстати, тренд, я вот смотрю, сейчас линейный бизнес предлагает событийные, вот этот, у них это называется events marketing, events это в переводе с английского мероприятие, ну или событие, да, и вот уже даже линейщики, то есть люди, которые просто держат какие-то магазины, какие-то вот фирмы, они уже начинают какие вот присматриваться именно к этому элементу продвижения. А сетевики уже этим занимаются, извините, со времен царя Гороха, да? То есть у нас событийный маркетинг – это дело обычное. То есть события, когда мы встречаемся, общаемся, вот это энтузиазм, это обмен энергией вот этой. То есть это здорово, да, обмен результатами, опытом, учеба, ну тут все. Вот, что еще, какие плюсы? Естественно, огромный плюс это бизнес, то есть это самый настоящий бизнес. Почему это самый настоящий бизнес? Ну потому что, если мы вообще абстрагируемся и возьмем любой бизнес и спросим сами себя, вообще бизнес это что такое и для чего? Бизнес это свое дело, которое человек делает, что-то он делает, создает, либо сам, либо там команду организует. А цель бизнеса любого это получение дохода. И теперь можно поставить столько плюсов компаниям MLM и, конечно же, компании Fulife. Почему? Потому что, ну, во-первых, любой линейный бизнес, опять же, имеет, ну, я буду говорить о мелком бизнесе и больше о среднем, потому что все-таки это более доступные формы бизнеса. Крупный бизнес – это, пожалуй, прерогатива единиц, которым люди, которые, скажем, каким-то образом им это удалось сделать, но мы сейчас говорим о том, что у нас есть возможность для очень многих людей. То есть наша задача показать варианты многим людям, а не избранным. Поэтому это сродни мелкому бизнесу, среднему бизнесу, да? Но это именно по организации. А по доходам на самом деле сетевой бизнес и результаты крупных лидеров можно приравнять к крупному бизнесу. Но это я имею в виду крупные лидеры, это уже платиновые, например, конечно, такой уровень дохода, это сродни крупному бизнесу. И, собственно, что для этого надо, но опять же, сейчас не будем очень подробно это разбирать, потому что любой линейный бизнес имеет кучу-кучу ограничений и рисков, что самое главное. То есть очень много ресурсов нужно, денежных ресурсов, людских ресурсов, знания нужны, риски колоссальные, в ту ли нишу ты попал, то ли ты делаешь, пошло у тебя, не пошло у тебя этот бизнес, будешь ли ты в плюсе или ты уйдешь в минус и будешь банкротом. То есть очень часто это бывает, и никто тебе не помогает, и ты сам, и ты в конкуренции, и конкуренты тебя готовы съесть, но никто тебе не поможет, ну и так далее. То есть вот это все. Плюс ко всему, что такое вот линейный бизнес, когда люди его начинают? Но это бизнес конкретной точки. Живет человек в Хабаровске, где он этот бизнес делает? Да в Хабаровске он его и будет делать, причем, условно говоря, на соседней улице. Да? Вот он живет на этой улице, поставил магазин. Кто в этот магазин будет ходить? Жители окрестных домов. Приедут к нему люди из окраин? Не приедут. Приедут из другого района? Не приедут. Потому что там своих магазинов полно. Причем неважно какого профиля. Продукты это, или там инструменты, или обувь, или одежда. Какая разница? Сейчас этих магазинов у нас как грибов после дождя. А что такое и так далее? Да? То есть если только вы не супербизнесмены, не открыли сеть ресторанов по разным городам или сеть ритейловскую сеть, да, магазины вот эти, которые составляют там, ну, вы знаете, да, в крупных городах, которые имеют один и тот же бренд. Ну, для этого нужно опять огромные капиталовложения, которых просто у людей нет. Вот и все, и тут разговаривать даже не о чем. Можно всю жизнь мечтать, как бы стать бизнесменом, как бы что-то там придумать, открыть. Но если нет денег для этого, то это так и останется мечтами, и жизнь пройдет. А что такое сетевой бизнес? Ну, вы покупаете себе франшизу, то есть готовый бизнес, и наши люди, наши новички, наши партнеры, ну, приходящие, они покупают готовый бизнес за всего лишь $200. Ну, $200 это, ну, что это такое? Это, ну, в кошельке у любого человека реально эта сумма будет. $200 для начала, а дальше все фактически бесплатно, только ваши ресурсы, ваши знания, ну, ваше время, ваши желания, обучение, и все это превращается затем в ваши успехи, в ваши доходы. И, конечно же, поэтому, если брать уже территориальные варианты, то понятно, что местная компания, она будет местной всегда. А сетевой бизнес, мы не зря говорим, что это бизнес международный. И, конечно же, вот тут опять нужно заметить, что надо правильно выбирать компанию. И почему компания Fulife здесь, конечно же, очень и очень привлекательна и просто великолепна? Да потому что фактически открыт весь цивилизованный мир. Ну, кроме стран Африки, и то там уже начинается движение. Открыто все. Вот, и нам туда надо, не то, что как в той песне, нам туда не надо, и нам туда надо, и мы там будем, кто куда хочет, туда и, как говорится, может свои стопы направить. Вот, и с помощью интернета сегодня нет даже необходимости туда лететь лично, то есть можно даже с помощью интернета людей подписывать на расстоянии на других континентах, уже не говоря о других городах и там регионах и областях, то есть можно и в собственной стране работать, и в других странах. Вот, поэтому вот эти все огромные плюсы, они, конечно же, ну, делают бизнес MLM очень и очень привлекательным. Вот именно поэтому когда-то я его выбрала, вот именно поэтому когда-то ко мне примкнул мой муж, и сегодня мы работаем с ним вместе, мы уже давно, ну, фактически 17 лет мы уже вместе в MLM. И нам это очень нравится. Еще один такой плюс, что всегда у вас есть шанс пригласить в этот бизнес своих родных и близких. То есть вы можете сделать целую команду родственников. Вы можете работать на партнерском контракте муж с женой. Вы можете работать брат с сестрой. Может работать мать с одним из детей. Отец может работать с ребенком и так далее. То есть мы можем таким образом учить своих детей, привлекать их в этот бизнес, показывать им эти перспективы. То есть здесь очень много плюсов, их просто нужно оценить, про них не забывать и всегда, скажем, в выгодном свете их представлять. И если вот у нас с вами, у каждого будет вот такая своя история, как мы это начинали, почему мы это начинали, что все-таки в жизни каждого из нас изменилось, потому что я больше чем уверена, что изменилось у каждого из нас, у каждого из вас, у каждого из ваших партнеров, все равно что-то поменялось. И вы идете, у вас происходит движение вперед. То есть никогда не бывает той точки, где бы мы были удовлетворены. То есть всегда хочется чего-то большего. Понятно, это нормально, когда мы достигаем первого своего результата, потом мы ставим результат следующий, вернее цель. Когда мы достигаем следующей цели, мы ставим цель еще выше. И так дальше мы идем по жизни. И наша жизнь становится яркой, интересной, событийной и просто, знаете, незабываемой. То есть я хочу сказать, что вообще-то, конечно, в заключении, что, наверное, жизнь человеческая измеряется не количеством вздохов и выдохов, она измеряется количество моментов, когда у вас замирает дыхание, когда у вас, вас охватывает восторг, и когда вы наполнены счастьем. Вот я думаю, на этой позитивной ноте я сегодня закончу свой спич. Вот, поблагодарю вас всех за внимание. Если у вас есть вопросы какие-либо, я готова на них ответить. Но, в общем, я уже закончила. Спасибо вам всем за внимание. Друзья, вопросы есть какие-либо? Пожалуйста. Ну хорошо, друзья мои, я поняла, что вопросов нет, но надеюсь, что мы сегодня с вами не зря провели время. Вот, надеюсь, что я с вами поделилась некоторым количеством энергии, вот, какого-то энтузиазма. Мне с вами всегда очень нравится общаться. Я просто счастлива, что у нас такая дружная команда, что у нас великолепная компания, что мы каждый в свое время увидели эти перспективы, и что мы с вами именно здесь, в этой компании, в этой команде. Вот, поэтому, друзья мои, большое спасибо за внимание и до новых встреч!